Бронзовый с позолотой раритет середины позапрошлого века, когда-то украшавший гостиную купца первой гильдии, пущенного, вероятно, в расход в дни красного террора, показывали половину третьего ночи. Поговаривали, что часы эти некогда стояли в кабинете самого Железного Феликса, что будто бы по его личному распоряжению бой часов был не то отключен, не то сломан, но ход до сих пор оставался изумительно точным. Путь старых вещей извилист и детективен. Поговаривали еще, будто бы полковник Максютов выиграл эти часы на пари чуть ли не у Крючкова, но это вряд ли. Не та у него была весовая категория, чтобы заключать пари с первым шефом. «Ну», — сказал он, открывая взгляд от монитора и вперяя его в меня. «С чем?» «Были у него какие-то неприятности, я это видел. Покрасневшие веки одрябли, под глазами четко обозначились рыхлые мешки. За трое суток не поручусь, но двое он не спал наверняка. В белом разрезанном доме», — доложил я, демонстрируя полученную от Акимова папку. «Забрал. Это интересно. Образцы для экспертизы в машине. Кому прикажете передать дело?» С минуту полковник смотрел на меня воспаленным взглядом и, как видно, изучал во мне что-то мне недоступное. Затем протянул руку за папкой, для чего-то прикинул дело на вес, молча запер его в стол и уже потом спросил. «Из происшествий?» «Ес», — ответил я и спохватился. «Полковник Максютов любит повторять, что истина зарыта в мелочах, и с этим тезисом я, в общем, согласен. А в частностях, когда как? Если не считать происшествием землетрясенницы на 401-м километре и ненормальную собаку, он немедленно потребовал доложить подробно». Выслушав, дважды кивнул, как бы подтверждая свои умозаключения. «Укушенный кто?» «Некто Каспийцев, корреспондент Уфо Пресс. Корреспондентской карточки у него не было, но я позвонил редактору и проверил». «Это Уфо Пресс что, газета?» «Журнал», — объяснил я. «Стопроцентно шаманский и, тем не менее, довольно захудал. Удивительно, но факт».
«Бывает и так»,
равнодушно сказал Максютов и помассировал виски. Поморщился, встал из-за стола, прошелся по кабинету, разминая ноги.
«Ну, с этим ясно. А что ж, Кребун?»
«Отказался». «Наотрез». Я положил на край стола диктофон. «Здесь запись нашего разговора». Максютов, не глядя, подобрал диктофон, включил, несколько минут бродил по ковру взад-вперед, слушая. Потом ухмыльнулся неизвестно чему и с прищуром посмотрел на меня. «Так себе удовольствие было, да?»
«Пожалуй», — осторожно согласился я.
«В общем, вполне понятные комплексы отставника. А в существовании архива я убежден». Полковник зевнул, приоткрыв рот.
«А почему ты так считаешь?»
Я невольно втянул диафрагму. Всем в отделе известно, что полковник Максютов тыкает либо любимчиком, либо тем, чьей работой он страшно недоволен и кого собирается загнать за можай. И ни одному из первых случается пополнить ряды последних. «Шанс вернуться в нацбез», — коротко ответил я. «Значит, есть смысл нанести ему еще один визит».
«Так думаешь?»
«Думаю, он приедет сам, и довольно скоро».
«Завтра, послезавтра?»
«Возможно». «А если не придет?» Я не ответил, сочтя вопрос риторическим, и правильно сделал.
«Полковник Шкребун сейчас будет здесь», — сказал Максютов, посмотрев на меня, остался доволен произведенным впечатлением.
«Как раз перед тем, как ты вошел, я велел выписать ему пропуск. Вот так, Алексей. Поработал ты хорошо, хвалю. Так хорошо, что Шкребун в одно время с тобой к столбу пришел, корпус в корпус. Признаться, не ожидал. Вот оно как». Я чуть было не брякнул в ответ, что и сам, мол, не ожидал от клиента такой прыти. Но это явно само собой разумелось. «Что ж, побудем в шкуре старательного осла. Это совсем неплохая шкура. Чересчур догадливых подчиненных начальство держит на дистанции и подставляет при каждом удобном случае. А кто я такой на самом деле, спрашивается?
бывший догадливый, пригретый Максютовым из голого практицизма. После паскуднейшего прокола с задержанием корейского пресс-атташе, стрелочник и вечный капитан во второстепенном отделе с розовыми снами о следующем звании. На важных направлениях начальство, скрипя сердце, терпит людей поумнее, а для рытья боковых штолен сгодится и такой. «Товарищ полковник, разрешите задать вопрос?» — решился я.
«Валяй!» — легко разрешил Максютов. Он был доволен. Уставший, но довольный. По таких, как он, сказано. Только уж очень уставший. И по причине не первого подряд всеночного бдения полусонный. «Виктор Иванович Шкрибун, нам действительно так уж необходим в качестве консультанта?»
Полковник еще раз зевнул, крепко зажмурил веки и потер пальцами мешки под глазами.
«Извини, Алексей, спать тянет, черт!»
«Что ты спросил?» «А, Шкрибун!»
«Так как тебе сказать?»
«Вреда от него не жду, понятно?»
«Вполне», — ответил я. В эту минуту в дверь постучали. Они пожали друг другу руки. Не слишком тепло, скорее по-деловому, как бывшие коллеги, встретившиеся, чтобы решить не самый приятный для обоих насущный вопрос.
Ладно и так. Контраст. Оба невысокие и плотные, но один, умученный службой, припухший и веловатый. Другой, загорелый сельский житель, раздобревший от размеренной жизни на молоке, яйцах и овощах, заметно привыкший к крестьянской размашистости в движениях,